Большое спасибо, что пришли. Некоторые из вас знают, что этой встречи мы продолжаем ту, которая у нас была в январе, потому что, собственно, в январе мы решили устроить цикл вводных лекций, которые бы были посвящены знакомству с базовыми понятиями тибетского буддизма для тех, кому это может быть интересно, занимательно, тех, кого притащили друзья, всех, кто потом захочет посмотреть эти видеолекции в интернете. И, соответственно, в рамках первой встречи у нас прошло две такие вводные лекции, сегодня тоже состоятся две. Может быть, кто-то из вас останется и на вторую. Посмотрим. Так или иначе, лекции эти основаны на книге, которую написал доктор Алан Вольнес, почетный президент того проекта, которым мы занимаемся, Фонда контемплативных исследований. Книга эта называется «Тибетский буддизм с самых азов», как вы не можете прочесть на обложке, потому что книга на русский язык еще не переведена и не опубликована, на чем мы, собственно говоря, и работаем. К нашему большому счастью, в этом году выходят целых три книги доктора Уоллеса на русском языке, две или три. Так что почитать, что в ожидании этой книги будет, но пока мы, собственно, работаем над ее переводом, мы решили пройтись по ее структуре и устроить соответствующие вводные лекции. В книге всего 16 глав. Она основана на цикле лекций, которые доктор Уоллес читал в одном из американских университетов. Цикл этот был, собственно, посвящен знакомству с тибетским буддизмом для студентов, в первую очередь, высших учебных заведений. И в данном случае, поскольку это исчерпывающая последовательность тем, мы, собственно, этой же структуре тем и исследуем. Первые две лекции у нас доступны в форме видеозаписи с сопутствующей презентацией, дополнительными материалами для чтения и так далее. Это все есть на сайте contemplative.ru. Сегодня мы, собственно, переходим к третьей и четвертой. В рамках этого, поскольку это никакие не формальные буддийские учения, я здесь ни в коей мере не выступаю в качестве буддийского учителя, который бы доносил какую-то буддийскую дхарму в традиционном преломлении, мы скорее работаем в формате, где мы все как друзья общаемся на эту тему. Я что-то рассказываю в качестве переводчика или, скажем, секретаря, задача которого просто осветить определенные пункты. А вы, если у вас будут возникать вопросы, соображения, сомнения и так далее, можете смело их высказывать для того, чтобы мы могли что-то для себя прояснить. В любом случае, задача лишь в том, чтобы скорее познакомиться с базовыми понятиями, чуть лучше понять общую структуру философии и психопрактики тибетского буддизма. И ни в коей мере нет задачи всех обратить в буддизм или стать массово буддистами, потому что, по большому счету, не всем, откровенно говоря, буддизм и подходит. Его святейшество Далай-Лама всегда обращает на это особое внимание. Мы должны в первую очередь практиковать ту традицию, которая нам подходит лучше всего, и в то же время не забывать, что, в общем-то, большая часть населения Земли – это вообще атеисты и агностики, которые точно так же имеют право на свои собственные убеждения и свою собственную нравственную ценностную систему. В рамках этого, так скажем, плюралистического подхода мы и подступаемся к рассмотрению базовых понятий тибетского буддизма. И, опять же, хотя это и неформальные буддийские учения, очень полезно вначале для себя мысленно сформулировать свою мотивацию. Как бы определиться с тем, зачем мы вообще слушаем все это дело, не только потому, что нас, возможно, притащили друзья или нас в каком-то смысле интересуют эти темы, но и в том числе потому, что мы хотим извлечь или можем извлечь из этих соображений, этих идей, этих практик практическую пользу для самих себя. И поэтому сама традиция тибетского буддизма призывает в начале любого конструктивного вида деятельности подумать о том, почему мы его осуществляем. В частности, мы можем слушать о буддийских идеях, буддийской философии, буддийской практике для того, чтобы извлечь какие-то принципы, методы, которые позволили нам стать более счастливыми людьми и в большей степени приносить счастье другим. Соответственно, это простейшее мысленное действие, которое мы осуществляем в самом начале. Просто определяемся со своей мотивацией. Далее, собственно, полезно было бы вспомнить, что мы успели осветить в прошлый раз. Если вас в прошлый раз не было, ни в коей мере не беспокойтесь. Все эти лекции как бы отдельные, их можно начинать слушать или смотреть с любого момента. Но поскольку в прошлый раз мы разобрали ряд базовых понятий, полезно было бы эти понятия в памяти освежить для того, чтобы понять, собственно, каким аппаратом мы здесь манипулируем, о чем мы здесь, собственно, говорим. И первая из наших лекций была посвящена самому буддийскому понятию дхармы. Дхарма, и как некоторые из вас, возможно, знают, это понятие общее для разных традиций, религиозно-философских традиций, которые зародились на полуострове Индостан. Ну, мы знаем, что в первую очередь это традиции индуизма, о котором, наверное, все слышали в большей или меньшей степени, даже если мы весьма смутно себе представляем, что это такое, собственно, как и представители самого индуизма, собственно, как и ученые, которые им занимаются, потому что это очень большая система, в которой включает в себя множество очень разнородных движений. Итак, это индуизм, буддизм, о котором мы здесь, собственно, и говорим, с его несколько разными традициями, которые сформировались в конкретных азиатских странах. И джайнизм, который возник одновременно с буддизмом, получил гораздо меньшее распространение, чем буддизм, но все еще существует в Индии как община, которая довольно крепко держится на ногах, в том числе имеет большое финансовое влияние, и, в общем-то, соблюдает принципы, исконные принципы своей религиозной традиции, продолжает традицию психопрактики. Вот эти три религиозные традиции в первую очередь ассоциируются с полуостровом Индостан. Разными интересными способами исторически они затем повлияли и на традиции, которые формировались на Западе. Например, мы знаем, что за счет того, что в Индии существовала греческая колония, так называемое греко-бактрийское царство, некоторые идеи буддизма доплыли до Древней Греции, где, собственно, сказались или повлияли на формирование философской школы киников и так далее. Таким образом, эти базовые некоторые базовые понятия индуизма, буддизма, джайнизма постепенно распространились и проникли в другие религиозные традиции. Это, как мы можем утверждать, на уровне исторического факта, и на каком-то более глубоком уровне в качестве предположений. Есть разные теории относительно того, как, скажем, вся индуистская колыбель духовности сказывалась на формировании раннего христианства и так далее, но это уже в большей степени в области предположений и исторических догадок. Здесь же мы оперируем конкретными фактами. И, собственно, базовый факт состоит в том, что три вот эти традиции, которые сформировались в Индии, и эти традиции, оказавшие очень большое влияние и на сопредельные страны Азии, и на как бы общую картину философских традиций в мире в целом, все опираются на базовое понятие, которое называется дхарма. У них всех и есть такой термин. Но понимать его они могут немного по-разному. В прошлый раз мы говорили о том, что сам корень, дхр, буквально означает «защищать» или «удерживать». И буддизм, объясняя санскритское происхождение этого понятия, или его санскритский смысл, описывает дхарму как то, что удерживает или защищает, от корня дхр, нас от страданий, от неприятных переживаний, того, что нас бы беспокоило, смущало, доставляло бы нам некие неудобства. Конечно, слово «дхарма» все равно очень многозначно, и поэтому, например, в некоторых традициях индуизма может делаться больше упор на то, что это закон или, скажем, истина, и это все возможные переводы, или, скажем, интерпретации этого исходного термина. Но буддизм в первую очередь описывает дхарму как то, что удерживает нас от страданий, некий набор принципов, в соответствии с которыми мы можем жить, и которые таким образом позволят нам стать более счастливыми людьми. И здесь, рассматривая этот вопрос о том, как же нам стать счастливыми людьми, буддизм, или точнее мы, подступая к буддизму, можем увидеть два возможных варианта. Два пути, или, скажем, два метода, посредством которых мы можем устремляться к счастью. И эта дихотомия, эти два метода, эти два понятия, на самом деле, исходят, в общем-то, во всяком случае, нам знакомы не столько из буддизма, сколько из традиции греческой философии и последующей философской традиции, которая формировалась в Европе, в первую очередь, поначалу под эгидой католической церкви. Собственно, эта дихотомия, эти два понятия, о которых мы здесь говорим, это противопоставление эвдемонии и гедонизма, или эвдемонизма и гедонизма. С гедонизмом мы немножко знакомы. Мы знаем, что это, так скажем, набор установок, которые ориентируют нас на то, чтобы получать от жизни как можно больше удовольствия. В общем-то, как можно больше наслаждаться жизнью. Позиция вполне понятна, и более того, казалось бы, логичной. Ну, живем, значит, надо жить хорошо. Хорошо жить хорошо, плохо жить плохо, и поэтому можно всячески наслаждаться жизнью. Все бы казалось просто и правильно, но отличительной чертой гедонизма и, собственно, тем, что отличает гедонизм от эвдемонии или эвдемонизма, является то, что гедонизм в получении счастья, в получении удовольствия ориентирован на внешние источники удовольствия, исключительно на внешние раздражители, которые приносили бы нам приятное переживание. То есть, если мы живем в соответствии с принципом гедонизма, скажем, такой гедонист в классическом понимании, нас спрашивают, ну кто ты по жизни, брат? А мы говорим, я гедонист. Как бы все становится понятно. Это значит, что в своем стремлении к удовольствию я обращаюсь к алкоголю, наркотикам, избыточной половой активности в крайнем случае, а, так скажем, в умеренном ключе наслаждаюсь хорошей едой, хорошим времяпрепровождением, как мы в прошлый раз говорили, регулярно езжу в отпуск в Турцию, Тунис и Египет и так далее. В общем-то, ни в чем себе не отказываю, по большому счету. Но это мы так немножко в комическом ключе, конечно, говорим, но по большому счету идейная установка такая. И здесь дело же не в том, что мы, для нас это продуманная позиция. Мы подумали и сели, да, подлинным источником счастья являются шоколадные пироги. А скорее в том, что мы не знаем, что есть какие-то альтернативные варианты, и в первую очередь привыкли ассоциировать приятные переживания с этими внешними раздражителями. Разумеется, и к этому мы придем позже, эти внешние раздражители крайне ограничены в своей способности приносить нам долгосрочное удовлетворение. Но гедонизм на этот факт внимания не обращает. Точнее говоря, выстраивая свою теорию, как бы свою систему нравственных ценностей, просто говорит, что вот это все не важно, то, что как бы внешние раздражители нам полноценного счастья не приносят, а важно то, что мы хоть сейчас способны некие приятные переживания переживать. Ну и вполне этого достаточно. Это, собственно, система гедонизма, сформировавшаяся и в Древней Греции, но также присутствовавшая, по большому счету, всюду. В Древней Индии была философская школа чарваков, еще до Рождества Христова, утверждавших, что биороботы, ничего кроме материи в нас нет, когда мы умрем, черви нас сожрут, а поскольку все так безрадостно, никакого духовного измерения в жизни нет, в общем-то, можно наслаждаться жизнью, можно по полной программе предаваться всяческому гедонизму. Надо сказать, что древние индийцы крайне, лояльно относились к возможным, такой возможной интерпретации. То есть, несмотря на то, что в то время древнеиндийская духовность вся была пронизана идеями о сознании, о возможности его преобразования, о том, что подлинное счастье кроется где-то еще, к этой философской позиции чарваков эти представители вот этих идеалистических течений философии относились крайне лояльно. Ну, считаю так и пожалуйста. Мы, конечно, с ними ни в чем не согласны, мы, конечно, будем вести с ними полемику, но они тоже мудрецы, они тоже имеют право на такую позицию. Противоположностью вот этому гедонизму, который может быть продуманным, а может быть непродуманным, а может быть просто ярлыком, который мы прикладываем к тому набору принципов, которые у нас есть, и которые, опять же, не основываются ни на какой рефлексии. Противоположностью этому является эвдемония или эвдемонизм. Эвдемонизм, если мы, собственно, сопоставляем его с гедонизмом как принципом, а, точнее говоря, как философской системой или системой нравственных убеждений, а эвдемонию саму мы описываем как некое состояние. В чем же отличие? Что же это за загадочное слово, которое мы повторили уже 50 раз и так и не поняли, что оно означает? Исходно греки подразумевали под этим стремление к счастью и то, что все принципы в рамках, точнее говоря, все действия человека и вообще любого существа, о котором может идет речь, определяются этим стремлением к счастью. Для буддизма, как некоторые из нас знают, это основополагающий тезис. Буддизм утверждает, что все существа по умолчанию стремятся к счастью и стремятся избежать страданий. Хотят жить хорошо, не хотят жить плохо. Это определяет, это внутреннее стремление, заложенное в самой природе человеческого и вообще сознания, с точки зрения буддизма предопределяет все. И, собственно, эвдемонизм, как философская система, которая претерпевала очень разные интерпретации сначала в греческой и римской философии, затем в философии европейской, формировавшейся в рамках католических институтов. В целом, все эти системы, все виды эвдемонизма подразумевали, что все, что мы делаем, определяется стремлением к счастью. И отличием, кардинальным отличием эвдемонизма от гедонизма является то, что в этом стремлении к счастью мы в первую очередь, скорее всего, будем, если мы здравые люди, опираться на внутренние факторы, а не на факторы внешние. То есть вместо того, чтобы искать счастье в бутылке с пивом или в долгожданной поездке в Турцию, Египет и Тунис, мы скорее ориентируемся на некие иного рода принципы, которые счастье нам могли бы принести. Что это за принципы? Идеи здесь могут быть очень разными. Соответственно, для тех, кто идеи эвдемонизма развивал в рамках теистических систем, конечно, подразумевали, что подлинное счастье или окончательное счастье, это, скажем, там, слияние с Богом, более умеренное виды счастья, это жизнь в соответствии с принципами, которые Бог для человечества прописал и так далее. У греков были гораздо более, мирские представления о тех же самых вопросах, во многом соприкасающиеся с тем, что мы оговариваем в буддизме, с разного рода психологическими соображениями относительно того, как счастья можно добиться. Но, соответственно, само понятие эвдемонии в данном случае, если мы прилагаем его к буддизму, к дхарме, как системе принципов, которые способны защитить нас от страданий и привести к состоянию счастья. В этом контексте эвдемония подразумевает человеческое благобытие или человеческое процветание, которое не определялось бы исключительно внешними факторами. И вот это кардинальное отличие. Это то, что дхарму с большой буквы, когда мы о ней говорим, отличает от прочих принципов или методов обретения счастья и комфорта. Когда буддизм или индуизм или джайнизм говорят о дхарме, в широком смысле, не только о своей собственной дхарме, буддийской дхарме, индуистской дхарме или джайнистской дхарме, они подразумевают те принципы, которые способны привести нас ко внутреннему благополучию. И в этом смысле, с точки зрения буддизма, нет никакой крамолы, ни в коем случае, в том, чтобы говорить о христианской дхарме, суфийской дхарме, даосистской дхарме, и так, даосской дхарме, наверное, правильно говорить, и так далее. То есть об иных видах дхармы, которые приводят к переживанию человеком некого внутреннего уровня благополучия. И здесь важно понять, что это не просто как бы, ну, у меня все на внешнем уровне хорошо, и вот на внутреннем тоже, и как бы все ок. Это речь идет о таком уровне благополучия, который сохраняется, даже если все внешние факторы, казалось бы, должны дестабилизировать наше счастье. То есть даже если мы стареем, о чем мы поговорим позже, даже если мы болеем, даже если мы сталкиваемся с финансовым крахом, карьерным крахом, крахом во взаимоотношениях, это эвдемония, это внутреннее состояние благобытия остается устойчивым, остается неизменным. И, собственно, продвижение к этой устойчивости внутреннего благополучия буддизмом и мыслится как путь дхармы, или путь применения этих принципов, которые определяют нашу жизнь, если мы хотим достичь счастья. Соответственно, дхарма с большой буквы – то, что ведет нас к долгосрочному благополучию. Противопоставляются этому другие возможные интерпретации слова «дхарма», потому что само слово «дхарма» в санскрите имеет очень много возможных вариантов перевода. И, соответственно, когда мы говорим о дхармах с маленькой буквы, то подразумеваться под этим могут вообще все явления. Это один возможный перевод. То есть любое явление, то, что мы, исходя из греческого, называем «феномен», это, соответственно, дхарма с маленькой буквы. И другое, третий возможный перевод этого понятия, это, там, скажем, забота или беспокойство, что-то, что нас занимает. И вот здесь возникает это характерное для буддизма противопоставление двух возможных ориентиров в нашей жизни. Один из них – это дхарма с большой буквы, и эта дхарма с большой буквы, как правило, не возникает в нас сама по себе. Общество ее также нам не прививает, если мы живем не в таком обществе, как уже не существующий, как мы знаем, Тибет, в котором, собственно, все было заверчено вокруг созерцательной традиции. Большинство современных обществ, может, за исключением, скажем, Бутана, в меньшей степени Монголии и буддийских регионов России, современное общество вокруг дхармы с большой буквы не заверчено никогда. Идти путем дхармы, как говорил еще в свое время сам Будда, это плыть против течения, как рыба, которая плывет против течения реки. То есть к этой дхарме нам нужно испытывать сознательный интерес, нам нужно к ней обращаться, нужно изучать, проверять, практиковать и так далее. Это все сознательные усилия. Противоположностью этому являются вот эти дхармы с маленькой буквы. И буддизм классически описывает их как 8 мирских забот, 8 видов, так скажем, вещей, которые нас по жизни занимают. Почему мы проводим это противопоставление? Потому что вот эти 8 мирских дхарм, это классическое, это именно то, о чем и говорит гедонизм. Именно то, на что он ориентирован, и именно то, что с точки зрения эвдемонизма, с точки зрения буддизма в том числе, как так скажем, примера эвдемонических систем, к счастью, нас не способно привести. Что же это за 8 мирских дхарм или 8 мирских забот? То, что нас занимает 90% нашего времени, даже если мы буддист, больше, особенно на начальных этапах нашей практики, которые могут занимать очень много лет, мы будем в первую очередь ориентированы на это, и лишь сознательным усилием будем от этих 8 мирских дхарм пытаться отвернуться. Это внешние источники приятных переживаний, которые, однако, и для того, чтобы это осознать, мы, собственно, осуществляем свой собственный анализ, свою собственную проверку, не способны привести нас к устойчивому удовольствию. Это эти 8 понятий, это 4 пары, соответственно, в каждой паре есть что-то, чего мы хотим заполучить, и что-то, что мы стараемся отвергнуть. Опять же, этому была посвящена первая лекция в прошлый раз, мы просто это повторяем для того, чтобы было понятно, какими понятиями мы здесь оперируем, в рамках каких идеи мы вообще обсуждаем то, что будем обсуждать далее. Вот эти 8 мирских дхарм – это, соответственно, наше стремление обрести богатство или какие-то виды материального благополучия, стремление переживать чувственное удовольствие, когда приятно нашим глазам, ушам, ноздрям, вкусовым сосочкам на языке и тактильным сенсорам. желание испытывать, обладать славой, или, скажем, хорошей репутацией, и желание сталкиваться с хвалой, то есть, чтобы нас хвалили. Слава – это как о нас вообще знает общество, а хвала в данном случае – это когда в нашем присутствии нам говорят что-то приятное, и мы говорим: «Ахаха, ну что ты делаешь, прекрати, продолжай». Соответственно, вот эти все вещи мы для себя осмысляем как источники удовольствия и приятных переживаний. В противоположности это правая, соответственно, сторона. От чего-то мы хотим избавиться. Ни в коем случае не хотим сталкиваться с бедностью или потерей наших материальных объектов. Если у нас есть что-то ценное и материальное, и мы с этим теряем, мы, соответственно, с этим прощаемся, часто мы оказываемся весьма-весьма неприятно поражены. Для нас каждый раз большое удивление, когда объекты оказываются непостоянными. Скажем, казалось бы, вполне понятно, что любой материальный объект вынужден рано или поздно распасться, любимая чашка разобьется, любимый компьютер сломается, но каждый раз для нас это оказывается огромным источником удивления. Как же так? Почему это случилось со мной? Соответственно, этого мы не желаем, так же, как не желаем чувственного дискомфорта. Мы хотим видеть красивых людей, не хотим видеть некрасивых людей. Хотим слышать приятные звуки, не хотим слышать неприятные звуки. Обычно это подразумевает, что мы хотим слышать свою музыку, не хотим слышать чужую музыку. Поэтому, когда кто-то другой включает музыку, которая ему нравится, нам неприятно, и мы скорее стремимся сбежать в свою уютную реальность, где музыка, которую, может быть, 90% населения Земли сочли для себя столь же отвратительной. Таким образом, мы как-то непрерывно балансируем в рамках этого диапазона между тем, что мы для себя мыслим как приятное, и тем, что мы для себя мыслим как неприятное. Хотим приощущать приятные запахи, не хотим ощущать запахи неприятные. Здесь все вполне понятно. Дурная репутация устрашает нас как ничто иное, если мы, так скажем, не бунтарь по жизни, и тогда у нас как бы просто перевернутая модель того же, потому что мы, заранее убедившись в невозможности добиться хорошей репутации, хотим иметь плохую хорошую репутацию. То есть как бы быть известными как бунтарь. Но бунтарь — это тоже человек, который пользуется определенным уважением. Так что, в общем-то, как бы тоже нормально. Главное, как бы, чтобы уж не совсем отброс общества. Ну и хула, понятное дело, нам тоже неприятно. Каждый раз, когда любимый начальник начинает нам рассказывать о том, какой мы квалифицированный сотрудник и как хорошо мы справились со своими задачами, мы, в общем-то, испытываем вполне понятные мощные стрессовые переживания, которые потом вентилируем на всех окружающих. Потому что нам неприятно слышать неприятные слова. Здесь все вполне логично. В рамках этих четырех диапазонов мы непрерывно, соответственно, и курсируем. И если мы не знаем о том, что есть какая-то вот иная дхарма, та, которая с большой буквы, и которая говорит, что можно испытывать непрерывное внутреннее благополучие без относительно внешних стимулов, если мы не знаем о ее существовании и не продвигаемся в ее направлении, посредством последовательной психологической тренировки, то мы остаемся замкнутыми в рамках этих восьми категорий. Все в нашей жизни определяется исключительно ими. И если мы анализируем свои собственные поступки, то мы можем убедиться, что даже если мы уже начали какую-то практику дхармы, даже если мы задаемся какими-то нравственными вопросами, даже если мы медитируем каждый день и так далее, то есть осуществляем все эти действия, которые люди привычно ассоциируют с буддизмом, думая, что это его сущность, хотя это лишь набор внешних практик, сущность – это психологическое преобразование. Даже несмотря на все это, мы, может быть, все еще в первую очередь мотивированы этими вещами. Но это тоже вполне понятные примеры. Например, буддизм говорит о том, что самое всепронизывающее из этих восьми соображений – это стремление к хорошей репутации. Мы можем поступиться богатством, материальным благополучием. Можем поступиться чувственными удовольствиями, заниматься тяжелой, неблагодарной работой. И можем даже выслушивать неприятные слова, но если люди будут знать, что мы такие хорошие. И буддизм объясняет, что это может касаться даже продвинутых практикующих. Говорится, даже йогин, сидящий в одиночестве в пещере, без еды, обходящийся тремя рисинками в день и пребывающий в медитации, все равно в глубине своего ума может думать: «А, люди в деревне под горой-то знают, что я тут сижу, медитирую». Настолько глубоко это в нас сидит. И настолько основательны, соответственно, работы по преобразованию нашей модели нашего мышления это от нас требует. Поэтому, начиная с 100% погружения в эти вещи, мы понемножку начинаем выделять пространство для внутреннего благополучия, которое этими вещами бы не определялось. И это, соответственно, процесс движения от восьми мирских дхарм к дхарме с большой буквы. Их еще называют мирские дхармы и святая дхарма. Worldly dharmas and holy dharma, соответственно. И в этом спектре мы движемся от одного к другому. Но процесс этот медленный и неспешный, потому что, в общем-то, менять себя психологически очень и очень сложно. Что же нам в этом деле помогает? буддийской точки зрения, главный стимул, который побуждает нас вообще переориентироваться в вопросах того, как мы живем и где мы стараемся отыскать счастье, главный стимул или главный фактор, который должен на нас влиять на первых этапах, это фактор того, что, в общем-то, существование наше крайне краткосрочно. Проживем мы неизвестно сколько. В прошлый раз мы говорили, что есть прямо такие классические пункты, на которых мы можем осуществлять аналитическую медитацию. Точнее говоря, если мы уж прямо-таки практикуем буддизм, то мы осуществляем эту аналитическую медитацию, применяем это психологическое размышление для того, чтобы изменить то, как наш ум работает. И в рамках этой классической аналитической медитации мы можем, скажем, обдумать тот факт, что смертны абсолютно все. Если мы знаем в истории человека, который не умер, а все еще живет, было бы интересно об этом послушать. А, как правило, даже в рамках религиозных традиций мы буквально можем по пальцам двух рук пересчитать, скажем, легендарных даосских святых, и пророка Илью, которого унесли на небо, Иисуса, который улетел, в общем-то, туда же, и пару такого же рода буддийских персонажей, которые тоже куда-то улетели. И, в общем-то, как бы формально числятся пропавшими без вести. В остальном все, с кем мы знакомы, включая всех исторических деятелей, даже великих, даже наших моделей для подражания, уже покинули этот мир или находятся на пути туда, собственно, как и все мы. В рамках этого мы приходим к выводу, ага, в общем-то, я, наверное, недолговечен. Хотя что об этом думать, это неприятно, лучше подумаю о чем-нибудь еще. Сам процесс тренировки в данном случае заключается в том, чтобы противодействовать нашему нежеланию осознать факт своей смертности, тем, чтобы все время бить себя по голове этим фактом смертности, разными способами над ним размышляя. Но парадокс и теоретически, и практически, то есть как это работает на практике, состоит в том, что задача напоминать себе о смерти не в том, чтобы стать угнетенным, расстроенным, печальным, лишенным сил человеком. Наоборот, буддийская практика показывает, что чем больше мы напоминаем себе об этом факте в правильном контексте, тем больше мы преисполняемся радостного энтузиазма, и готовы прилагать усилия к тому, чтобы преобразовать свою жизнь. В то время как именно факт неосознавания своей смертности, в общем-то, позволяет нам смело покоиться в кровати не в том смысле, что нам нужен отдых, а в том смысле, что мы лежим, жалеем себя и ждем, что жизнь сама автоматически изменится. И это никогда не происходит, потому что само ничего, в общем-то, не меняется. Если меняется, то в худшую сторону. В том смысле, что именно в этой кровати рано или поздно мы и отдадим, простите, концы, если не возьмемся за что-то иное. Итак, напоминаем себе о факте своей смертности, напоминаем себе о том, что смерть придет, но неизвестно когда. То есть, казалось бы, мы, может быть, молодые и здоровые люди, но умереть можем, в общем-то, уже и сегодня, уже и завтра. Опять же, разные буддийские мудрости на эту тему. Живущие люди умирают прежде умирающих. Как известно, люди, которые больны раком или любым другим неизлечимым заболеванием, или, в общем-то, находятся уже в крайней форме старости, сенильные, бессильные и так далее, могут жить годами, нам достаточно поперхнуться вишневой косточкой, чтобы, в общем-то, отдать концы. Опять же, простите, или точно так же уснуть и не проснуться, или что угодно иное. Так что, в общем-то, мы никогда не знаем, когда этот торжественный момент придет. И, соответственно, третье соображение касается того, что же для нас будет полезно в этот момент. И здесь факторы, которые мы можем рассмотреть, самые разные. Ну, могут во время моей смерти мне быть полезны мои богатства, скажем, все изобилие денег, технических гаджетов, квартир, машин, которые я приобрел. Окажутся они для меня полезны? Окажутся ли для меня полезны мои родственники, друзья, все те люди, с которыми мне удалось завязать хорошие взаимоотношения? И окажется ли для меня полезно мое собственное тело? Какая польза от него будет, когда я буду умирать? Это вопросы важные и интересные с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения того, как пройдет сама наша смерть. Потому что, опять же, нам хочется, чтобы все наши переживания были приятными. И хотелось бы иметь приятную радостную смерть, а не ту, в которой мы будем терзаемы нестерпимыми страданиями. Почему мы вообще об этом говорим? Люди, которые работают с паллиативной терапией, то есть люди, которые, например, работают в хосписах, ухаживая за умирающими, или вообще врачи, или вообще люди, которым доводилось присутствовать в момент смерти кого-то, знают, что люди умирают очень по-разному. Некоторые люди умирают в удивительно спокойном, радостном, ясном состоянии ума. Во-первых, сами не испытывая страданий, и таким образом позитивно оказывая позитивное влияние на окружающих. Потому что, видя такую благородного рода смерть, люди начинают по-иному осмысливать и смерть, и жизнь в том числе, и меньше расстраиваются, меньше рвут на себе волосы и так далее. Некоторые люди, и это, собственно, Я слышал от буддийского монаха, который стал буддийским монахом после того, как проработал парамедиком в Нью-Йорке и насмотрелся того, как умирают люди. Некоторые люди, умирая, кричат от страха, как свиньи, которых ведут на убой. И этот разброс от удивительно благородной, спокойной, радостной смерти до смерти полной невероятных психологических страданий, физические страдания, понятно, с ними мы мало что можем зачастую сделать, но психологический разброс огромный. Так вот, видя этот разброс психологического характера и зная, что на самом деле родственники нам не помогут, потому что они, скорее всего, будут вокруг либо ссориться по поводу наследства, но это если у нас есть вообще что оставить наследство, либо всячески убиваться и кричать «нет, на кого ты меня оставляешь» и так далее, что никак не поспособствует нашему радостному спокойному состоянию ума. Деньги нам, понятное дело, тоже не помогут, потому что от смерти никак не откупиться, но и тело тоже оказывается бесполезным, потому что оно, в общем-то, в этот момент отказывает, оно перестает функционировать. Соответственно, что же нам поможет? Наверное, ничего из этих трех вещей, а что-то внутреннее. Что внутреннее? Да те самые факторы, о которых нам повествует дхарма, которая с большой буквы. Внутренние источники благополучия и благобытия. Соответственно, осознавание этого факта, хотя поначалу мы не хотим его осознавать, не хотим об этом думать и даже не хотим слушать, а зачастую думаем, чего вообще об этом говорить, это ведь так неприятно, такие неприятные вопросы. Или еще одно, ну ладно, мы к этому позже придем, разные есть соображения, разные, так скажем, психологические механизмы, которые побуждают нас эти факторы отвергать. Общество тоже не способствует тому, чтобы об этих вещах думать, хотя общества бывают разные. Латинская Америка, как мы знаем, чуть более жизнерадостно относится к вопросам смерти, и поэтому там, как, в общем-то, они не в такой степени маскируются. Но мы знаем, что для недавнего общества несложно судить про, так скажем, наш российский менталитет, потому что у нас очень большой разброс самых разного рода крайностей. Но то, что я слышал от одного американского буддийского учителя, в Штатах долгое время, например, этот вопрос вообще был за спектром массового внимания, потом стали показывать сериал «Клиент всегда мертв», и внезапно об этих вопросах стало можно и смешно говорить. Так что явления массовой культуры могут эти вопросы выводить на спектр нашего внимания. Но в конечном итоге все сводится к тому, чтобы задуматься о нашем собственном понимании этих вопросов и того, как они для нас, собственно, актуальны. Картина «Ванитас» — это такой вид живописных, так скажем, традиционный сюжет в живописных изображениях немецкого художника Диффенбрюнера. Черепушка призвана нам напоминать, это иллюстрация к стиху из «Экклезиаста», напоминает о том, что все суета-сует, и суета-сует, не помню, как он звучит, но про то, что, в общем, все тщетно, потому что все равно мы все умрем. Не в том смысле, что все тщетно, что надо все бросить и сидеть печалиться. Или, наоборот, упиваться смертью, став, так скажем, готом, облачаясь в черное одеяние и всячески наслаждаясь этим вопросом, при этом совершенно не прилагая его к факту своей собственной смерти и тому, что, в общем-то, к ней как-то надо готовиться, помимо того, чтобы заранее ложиться в гроб. В общем-то, все в конечном итоге сводится к тому, чтобы самостоятельно анализировать эти вопросы и думать, а для меня это в какой степени актуально, и как я собираюсь с этим работать. Таким образом, если мы задаемся этими вопросами, и это может быть очень медленный процесс, а может быть довольно быстрый, у разных людей это происходит очень по-разному, происходит изменение наших внутренних приоритетов. Мы начинаем осознавать, что внешние, мирские дхармы, вот эти четыре пары, для нас в долгосрочной перспективе менее актуальны, чем дхарма, которая с большой буквы. И здесь мы в прошлый раз снова и снова повторяли. Мы говорим о буддизме как о религии по привычке, потому что само понятие религия, это доктор Воллис в книжке не пишет, но это он рассказывает в другой лекции, это важный момент, который следует отметить. Само понятие религия западного происхождения. В санскрите нет слова, которым обозначалась бы религия. И поэтому ни индуисты, ни буддисты, ни джайнисты сами себя как религию, ну то есть мы-то как западные люди уже да, а вот исходно индотибетские буддисты, скажем, не осмысляют себя как религию. Они осмысляют дхарму как систему психологической практики. Соответственно, буддист в тибетском языке называется словом нангпа, что буквально означает инсайдер, то есть тот, кто внутри, внутренний человек. Соответственно, для самих тибетцев буддист это не тот, кто вот повыбирал на рынке духовных услуг и выбрал буддизм, или там индуизм, или что-то еще. Не так, а внутреннее существо, то есть инсайдер, человек тот, кто в поиске счастья обращает свой взгляд вовнутрь. Вот это слово нангпа, или то, что мы переводим как буддист, означает в тибетском языке. Буддизм, конечно, имеет формальные признаки религии. Как мы знаем, формальные признаки религии таковы. Мужчины в платьях, молитвы и воскурение благовоний. Других формальных признаков у религии нет. По этому принципу буддизм, индуизм, джайнизм в полной мере подпадают под определение религии. Во всех трех есть мужчины в платьях, монахи, есть благовония и есть молитвы. Однако сами для себя они совершенно иначе осмысляют эти вещи, не как внешние признаки того, что это религиозная система, а как разного рода инструменты для преобразования ума. Потому что, собственно, индуизм немножко другим языком может говорить, так же, как и джайнизм. Но для буддизма все завершено вокруг понятия ума и того, как с ним работать. Сам для себя буддизм – это система психологии. Психология, правда, тоже слово, которое к нам пришло из западной традиции, да и то не так давно, в том смысле, что оно стало наукой или лженаукой, тут смотря, насколько мы цинично к этим вопросам относимся. Но, так или иначе, сам для себя буддизм – это скорее психология, чем религия. Это система работы с умом. А вот эти внешние вещи должны выдерживать проверку на предмет того, являются ли они эффективным психологическим методом. То есть, является ли воскурение благовоний, скажем, или чтение молитв, или вхождение в монашеской одежде эффективным способом преобразования ума. Соответственно, как многие монахи и монахини для себя открыли, да, является. Именно поэтому мы ходим в этих странных одеждах, не потому что это так уж очень весело, особенно в Москве. Но это эффективный способ преобразования ума, это психологический инструмент, это часть общего этого спектра работы с умом, который мы обозначаем для себя как буддизм. И именно в рамках этих категорий мы все это дело и обсуждаем. Соответственно, вот мы сказали, что одно соображение, по которому нам важно говорить или думать о смерти, это потому, что смерть настанет, и нужно быть к ней подготовленными. В общем-то, знать, как хорошо, приятно умереть, так, чтобы не испытывать при этом особых внутренних психологических страданий и не напугать всех окружающих, как иногда бывает. Это одно соображение. Второе соображение, которое мы в прошлый раз отложили в долгий ящик для того, чтобы вернуться к нему сейчас – вполне понятное, потому что это первое, что часто люди ассоциируют с буддизмом, индуизмом и джайнизмом. Это соображение о том, что же дальше. Вопрос понятный, открытый, крайне занимательный с точки зрения того, чего только люди на эту тему не думают. Например, по опросам общественного мнения, я не помню точных цифр, но довольно большое количество католиков в Европе верят в реинкарнацию, при этом определяя себя как католиков. То есть вопросы крайне интересные и занимательные с точки зрения того, чего только люди для себя не осмысляют, так скажем, на бытовом уровне. Но помимо этого бытового уровня есть и классические системы описания того, что же может происходить с нами после смерти, если вообще что-то происходит. И в данном случае, коль скоро мы рассматриваем модель буддийскую, нам не столь интересно, как это описывают, скажем, теистические системы, не столь интересно, как это описывает индуизм, хотя есть много точек пересечения, много отличий. В данном случае мы рассматриваем, понятно, буддийскую идею, буддийские представления об этом вопросе, и в то же время противопоставляем это другой системе, которая очень большое влияние оказывает на то, как вообще мыслит или старается мыслить западное общество в широком понимании. Мы под Западом понимаем все, что нетрадиционное общество, то есть понятное дело, все штаты Европы и нас самих, как Европу, и Сингапур, и все, в общем-то, продвинутые страны Азии, включая Японию, это вот этот Запад в широком понимании. Так вот, этот Запад в широком понимании, как мы осознаем, находится под сильным влиянием идей научного материализма. Вполне понятно, что по мере того, как религия, ну, в первую очередь, западное христианство, совершало разные тактические ошибки, и укреплялись в то же время позиции науки в классическом понимании, все меньше и меньше людей разделяли представления о посмертном существовании или вообще о мироустройстве, характерные для, так скажем, ортодоксального католицизма, все больше людей начинали задаваться разными вопросами, и поскольку разные альтернативные модели осмысления этих вещей, такие как буддизм и так далее, в общем-то, на Запад пришли только в 20 веке, буддизм до 60-х годов на Западе практически не присутствовал никак или был понимаем крайне неправильно. Научный материализм приобретал все больше и больше, большее число сторонников, и у него оформилась весьма конкретная, так скажем, идейная система. Весьма конкретный набор понятий. Когда мы говорим о научном материализме, мы не говорим о том, что его разделяют все ученые. Ни в коей мере. Огромное количество ученых отвергают вот эти классические представления, которые я сейчас опишу. Это как бы такой эталон. Некоторые ученые его разделяют. Это в первую очередь, так сказать, ну, научные материалисты в классическом понимании. Их много. Но нельзя сказать, что к их числу относятся все. Так вот, эти идеи мы в данном случае описываем как некую эталонную модель. Да, большое число людей их разделяет, или разделяет неосознанно, не вполне в них вникает. Но в то же время они не подразумеваются, что это то, во что верят все ученые. Итак, научный материализм. Это очень обобщенно. Если среди вас есть ученые, я заранее извиняюсь за то, что я буду говорить полную ересь. В том смысле, что, во-первых, я ничего не понимаю, я, в принципе, вообще ни в чем ничего не понимаю. А во-вторых, с той точки зрения, что мы упрощаем модель для того, чтобы можно было ее понять. И поэтому, когда я скажу «большой взрыв», вы можете сказать, не все же разделяют идею «большого взрыва», многие с ней полемизируют. Совершенно верно, но мы в данном случае просто это как допущение понимаем. Предположим, что большое количество ученых верит в большой взрыв, и вот, скажем, был большой взрыв, или некое начало, некая точка отсчета, потому что даже те, кто не верит в большой взрыв, предполагают, что есть некая точка отсчета существования материальной вселенной. Собственно, ученые массово говорят о том, что у материи и энергии, в том виде, которым они известны нам сейчас, есть, так скажем, некий возраст. Он может быть побольше, чем у большинства из нас, но все же. С какого-то момента этот возраст отсчитывается. И не с того момента, когда Господь разделил небо и землю, и это было хорошо, а с того момента, когда-то давно в прошлом, когда случилось что-то, никто не знает что. Но предположим, что большой взрыв. Итак, сначала большой взрыв, точка сингулярности разорвалась, и из нее вылетели разные штуки. И эти штуки, оформились сначала в атомы. Это уже понятия, которыми мы знакомы со школы. Вот сначала возникли атомы, вот атом водорода, вот атом кислорода, они там летают себе как-то так. Я поэтому сказал, что я буду говорить ересь в том смысле, что это очень упрощенческое описание со страшных вещей, которым люди посвящают своей жизни большим отверженностью и благородством. Так вот эти атомы, летая повсюду, чисто умозрительно, не в прямом смысле. Спасибо же, рано или поздно соединяются в молекулы, которые обладают свойствами, которыми эти атомы не обладали. Почему это здесь важно? Это затем нам поможет понять, как научный материализм осмысляет для себя сознание. Так вот эти самые атомы, скажем, водород и кислород, имеют одни свойства. Как только они соединились в молекулу воды, H2O, молекула воды приобретает новые свойства, которыми не обладали ни кислород, ни водород. То есть, например, вода замерзает ниже 0 градусов, кипит при 100 градусах, а между 0 и 100 градусами она жидкая, и, в общем-то, вот такими свойствами она растворяет соли и так далее. То есть, вот и свойства, которыми обладает эта молекула, и которыми не обладали эти отдельные атомы. Вот этого рода свойства, которые приобретает то или иное соединение, называются в науке производным свойством, emergent property. И, соответственно, вот эти производные свойства возникают во все больших количествах, во все более сложных соединениях. То есть у воды такие свойства. Если соединить ее с чем-то еще, образовать новое вещество, оно может получить еще какие-то свойства, которых не было у воды. И по мере того, как все это дело усложняется, все больше и больше производных свойств возникает. Соответственно, усложняясь, конфигурируясь разными способами под влиянием внешних факторов, эти молекулы соединялись, и в конечном итоге возникли одноклеточные организмы, которые наука условно считает живыми, и вирусы, относительно которых наука не знает, живые ли они в классическом понимании этого слова. То есть, можем ли мы их отнести к организму, или это скорее просто механизм, который сам себя воспроизводит. Так скажем, некая программа, которая может функционировать подобно организму, но им в полной мере не является. Это все не с буддийской точки зрения, мы пока к буддизму не пришли. Это все научный материализм. Одноклеточные организмы усложняются, и рано или поздно приобретают нервную систему. Сначала простейшую, потом сложную. И как только возникает нервная система, вот с этого момента, говорит наука, возникает такое производное свойство, так же, как у воды было производное свойство кипеть или замерзать, как сознание. С точки зрения научного материализма, сознание является производным свойством сложных конфигураций, сложных соединений. И соответственно, усложняясь от примитивных организмов с нервной системой ко все более сложным, мы приходим к самому сложному известному нам организму, самым сложно организованным сознанием. Как мы знаем, биологически мы мало к чему адаптированы, нет у нас ни клыков, ни когтей, бегаем мы медленно, меха у нас нет, и вообще не сказать, что мы особо красивые, но за счет сложности устройства нашей нервной системы у нас наше сознание – это самое богатое из производных функций аналогичного характера. И, соответственно, то, что научный материализм, в рамках него с этим сложно поспорить, но наука в целом ведет, так скажем, имеет очень разное мнение на этот счет. научный материализм в классическом понимании считает, что когда соединение распадается, теряются его производные свойства. То есть, если молекулу воды расщепить обратно на водород и кислород, водород и кислород не будут обладать свойствами воды, понятно. И в рамках этого, собственно, почему наука считает, что после смерти сознание не существует. Как только наше соединение перестало существовать, производная функция, производное свойство сознания исчезло. Остаются только материя и энергия, которые, в общем-то, разными способами преобразуются во внешней природе. Того червячки съели, из кого дерево выросло, кого кремировали и развеяли. Но, в общем-то, сознание не осталось, а материя и энергия перешли в какую-то другую форму. Потому что научный материализм в качестве исходной аксиомы принимает очень важный принцип сохранения материи и энергии. Михаил Ломоносов в письме своем писал, если где-то убудет, то вдруг, если где-то убыло, в другом месте прибыло. Соответственно, так и здесь. Только с точки зрения научного материализма производные функции исчезнув, не должны куда-то переходить. Нет и нет. А вот материя и энергия, они дальше куда-то продолжают существовать. Но уже как бы без нашего участия. Стало быть, печалька печальная, потеря-потерь. Человек в момент смерти перестает существовать, исчезает и осознавание. Нервная система остановилась. Ну а дальше что с нами произойдет? Это уже на усмотрение наших родственников или того, как мы заранее собой распорядились. Это тоже интересный вопрос, потому что мы говорим, ну, готовиться к смерти и так далее. С буддийской точки зрения это подразумевает подготовку нашего сознания. В общем-то, что произойдет с нашим телом, имеет определенное значение с точки зрения сознания. Ну, после того, как сознание уже окончательно покинуло тело, в общем-то, и не важно, что с нами там сделают. Как бы с такой материалистической, мирской точки зрения, это особо приобретает очень странные, иногда причудливые и эстетически поражающие формы в постсоветском пространстве. Мы можем основательно подготовиться к своей смерти, заранее написав пирожок для своего памятника, приобретя, соответственно, разного рода похоронные букеты, похоронные одеяния и так далее. Не хорони меня в этом платье, я в нем толстая, ну и все такое прочее. То есть вот на этом уровне подготовка к смерти нам доступна. Но при этом думать о подготовке к смерти с точки зрения сознания мы часто не готовы. Казалось бы, все очень печально. Тут надо сразу сказать, что научный материализм в науке в целом, в особенности, скажем, в передовой науке. Мы, когда говорим о передовых областях науки, мы в первую очередь говорим о разных направлениях квантовой физики, которые, как если кто-то смотрел «Теорию большого взрыва», знают очень разнородны, зачастую между собой совершенно несовместимы, но мыслят часто в категориях намного далеко выходящих за пределы ньютоновской физики. Так вот, с точки зрения научного сообщества в целом, и, скажем, тех, кто хочет говорить на наиболее дерзком языке, подвергая сомнению многие вот эти аксиомы, с этой точки зрения научный материализм страдает от одного очень большого дефекта. Да, та модель, которую мы описали, убедительна, в том смысле, что она выдерживает определенную логическую проверку, и мы видим в ней смысл и так далее. Если бы она была совершенно рациональной, в общем-то, это был бы не научный материализм, а было бы странное верование. Но определенную степень логической проверки эта модель выдерживает. Но, к сожалению, существенным дефектом самой системы и тем, что разделяют многие ее сторонники, является то, что по умолчанию, поскольку эта модель долго доминировала в западном сознании, сторонники этой модели считают, что любая альтернативная теория по умолчанию не научна. То есть все, что не научный материализм, все, что предполагает возможность дальнейшего существования сознания, по умолчанию не научно, и стало быть, это уже так за рамками, как бы вежливо посмеиваясь, подразумевается, но не говорится вслух, иррационально. То есть, если вы предполагаете, даже если вы ученый, даже если вы бесконечно далеки от буддизма, но только предполагаете возможность последующего существования сознания, вы, скорее всего, иррациональны, и вы, скорее всего, занимаетесь какой-то ненаучной ерундой, и, в общем-то, над вами можно только посмеяться. К сожалению, долгое время так дело обстояло в западном научном сообществе, и поэтому феноменальные исследования на эту тему, которые, например, вел доктор Ян Стивенсон, который занимался тем, что собирал истории, свидетельствующий, так называется его главный труд, истории, там, по-моему, 40 примеров, свидетельствующих о возможности реинкарнации. То есть он подвергал эмпирической проверке невероятные случаи, которые невозможно объяснить иначе, как реинкарнации, и просто, соответственно, делал совершенно научный вывод о том, что эти свидетельства позволяют задаться вопросом о возможности, не о факте, а о возможности реинкарнации. Так вот эти его феноменальные исследования научным сообществом были, по большому счету, полностью проигнорированы. Это мы сейчас, как буддисты, много лет спустя, после того, как он их вел, ими зачитываемся и говорим, ну вот же, казалось бы, смотрите, Но научное сообщество в то время их по большей части полностью проигнорировало, потому что давлел на научный материализм, потому что все альтернативное ненаучно. Однако при этом, как бы помимо вот этого, так скажем, психологического дефекта, есть и другие большие знаки вопроса. Научного характера, не буддийского, не религиозного, не философского. Среди вещей, которые... в силу которых другие модели физики, отличные от, ну, в первую очередь мы о физике здесь говорим, потому что из нее все вытекает, другие модели осмысления реальности в науке задаются вопросом о разумности научного материализма, в том числе потому что, здесь на самом деле не вполне правильно написано, слово «материя» не нужно читать, во-первых, в науке отсутствует четкое определение того, что такое энергия. Нужно сказать, что в буддизме оно тоже отсутствует, но потому что у буддизма немножко другой терминологический аппарат. Тем не менее, наука постоянно манипулирует понятием энергии. Ну, мы знаем, термальная энергия, это есть тепловая энергия, кинетическая энергия, все это есть. Но нет консенсуса относительно того, что такое энергия. То есть мы говорим о том, что сознание перестает существовать, продолжает существовать материя и энергия, и при этом не способны определить, что такое эта энергия, как ее понимать. Множество вопросов относительно базовых блоков, из которых состоит реальность. Например, нет консенсуса относительно того, что такое атомы. Собственно, уже в рамках квантовой физики, которая задается именно этими вопросами, есть разные теории. Некоторые ученые считают, что атом — это просто свойство пространства. Я так это уверенно сейчас сказал, я совершенно представляю, что это означает. Но вот есть такой вариант. Есть, соответственно, теория о том, что это лишь наборы взаимосвязей. То есть не какая-то не свойство пространства, в котором она пребывает, а лишь определенная конфигурация разного рода взаимосвязей и с более базовыми блоками или тем, что в английском называется event, мгновениями или с происшествиями в некой реальности. А Гейзенберг, знаменитый физик, Вернер, кажется, вообще считал, что атомы не являются некой материальной категорией, что это вообще нечто, что нематериально. И более того, чем дальше мы погружаемся в квантовую физику, которая, собственно, задается вопросами о базовом устройстве реальности, тем больше рамки реальности вообще начинают раздвигаться. Потому что в рамках этой же квантовой физики есть идея, и она не считается какой-то маргинальной, это просто лишь одна из возможных теорий, о том, что сами по себе материальные явления являются производной функцией сознания. То есть не говорится там, что, ну, вот это все, что я вижу, это порождение моего ума. Не на таком грубом уровне, но, например, один ученый предполагает, что субатомные частицы не существовали до того момента, когда мы стали их искать. Не существовали до того момента, когда наше сознание их сконструировало и начало активно их изучать. И мы знаем, что это не просто домысел, это вытекает из наблюдаемого явления, которое называется корпускулярно-волновой дуализм. Того, что некоторые частицы под разными видами, когда их наблюдают разные люди, могут себя вести как частицы, а иногда могут себя вести как частицы, а иногда как волна. Короче говоря, мы как бы оказываемся в петле. Мы предполагали, что сознание — это производная функция материи, и внезапно, погружаясь в глубины физики, мы оказываемся с идеей о том, что, возможно, наоборот, материальная вселенная является производной функцией наблюдающего сознания. Отсюда бесчисленное множество других теорий, которые возникают, и о множественности вселенных, и о гиперструнах, и обо всем вот этом остальном, что безумно интересно, но весьма разнородно, потому что эти теории часто очень множественны, полемизируют друг с другом, полемизируют внутри себя, сколько ученых, столько мнений и так далее. Но к чему нас это подводит? К тому, что сам исходный тезис научного материализма о том, что сознание — это производная материи, оказывается... ему бросает вызов сама же наука. Мы как бы как буддисты еще даже близко не подошли. Но вот мы подходим и радостно смеемся над тем, что мы поймали ученых в такое неразрешимое противоречие. Ха-ха-ха, у нас есть иная модель объяснения реальности, и она тоже выдерживает логическую проверку. И, собственно, бедный Ньютон, который в свое время как раз-таки был знаменит тем, Уильям Блейк, картина Ньютон, был знаменит тем, что многие... вопросы, ну, которые в те времена назывались религиозными, переосмыслив в более материалистических категориях. Он, например, известен тем, что занимался вопросом там, возможности существования того, что мы называем призраками или духами, и пришел к выводу о том, что это просто такие психологические явления. То есть это не некое внешнее существо с собственным существованием. Идея о том, что духи — это психологическое явление, буддизм разделяет во многом, но при этом не отвергает возможности того, что есть существа, которые обладают такой же степенью реальности существования, как и мы. Это потому, что еще и мы сами обладаем не вполне прочной реальностью существования. Так вот, ньютоновская физика оказывается подвергнутой сомнению, и вот в 60-е годы в западный мир приходит буддизм и начинает излагать свою собственную теорию, не новую, ту самую теорию, которую исходно излагал Будда. И здесь вспомним еще один принцип, о котором мы активно говорили в прошлый раз. Когда Будда излагает свое учение, Будда-дхарму, дхарму Будды, он не делает это в качестве пророка. Будда не пророк, ему не являлся кто-то, кто ему преподнес бы эти невероятные учения в качестве откровения, небеса не разверзлись, ему не было поведано некое учение, которое он понес дальше. То есть он не пророк, он не просто философ, который, пощипывая свою бороду, думал, может быть так, а может быть этак, но фиг оно знает, но зафиксирую-ка я какие-то идеи, кто знает, принесут ли они какую-то практическую пользу, но вот будет такая философская система. То есть Будда и не пророк, и не философ. В первую очередь он действует в точности подобно ученому, в том смысле, что он исследует реальность, проверяет ее вначале теоретически, затем эмпирически, с помощью практики, и затем на основе этих своих достижений, открытий, в точности так же, как нам излагал бы свои идеи Эйнштейн, излагает некие идеи, призывая нас самостоятельно их проверить, изучить, применить на практике и убедиться в их действенности или недейственности. Отличие Будды от современных ученых, в первую очередь психологов, которые задаются теми же самыми вопросами, заключается в том, что доктор Уоллес, собственно, автор нашего исходного труда, называет понятием, это тема, если я не ошибаюсь, его докторской диссертации, табу субъективности. Дело в том, что до определенного момента, массовая, так скажем, мейнстрим психология, отказывалась в своих исследованиях от возможности наблюдения от первого лица. То есть мы можем анализировать психологические процессы, которые происходят в другом человеке. Вот сейчас, стало быть, я психолог, мне интересно, как работает человеческий ум. Я не буду смотреть в свой ум, это табу. Нельзя применять субъективные исследования. Я буду смотреть на ум респондента, он будет заполнять социологические опросы, я буду узнавать больше о его уме. Если, соответственно, я еще работаю в диалоге с нейрофизиологами, я еще обклею его голову датчиками, замерю что-нибудь и узнаю еще много нового интересного. Потом он умрет, я, соответственно, еще попилю его мозг, всячески увижу, что у него там как обстояло, и, соответственно, еще больше узнаю. Но при этом всем я не буду смотреть в свой собственный ум. В буддизме, который использует, в принципе, ту же научную методологию, отсутствует табу субъективности, и более того, есть обязательная установка на субъективность в конечном итоге. То есть очень важно исследовать другого человека, процессы, проистекающие в его уме. За счет этого я лучше пойму, как устроен сам ум. Но в конечном итоге, поскольку целью этого исследования является обретение мной счастья и мной свободы от страданий, и уже потом я этим поделюсь с другими искусственными средствами, мне важно смотреть свой собственный ум и работать с ним самим. То есть не оказаться сапожником без сапог, не быть психологом, который страдает от неразрешимой массы своих собственных психологических проблем, как иногда бывает, или быть психологом, который знает, как устроен мой собственный ум. Собственно, в этом идея Будды. Будды, задавшись вопросом о том, как устроена реальность вообще, как устроены умы существ вообще, затем погрузился в лабораторию своего собственного ума. И применяя очень четко выверенные методы работы с умом, разобрался с работой ума глубже, и затем, как считает буддизм, настолько глубоко, что смог отсечь базовые факторы, которые вызывают дискомфорт и страдания, и усилить или раскрыть безгранично те факторы в этом уме, которые приносят безграничное счастье. Собственно, вот как осмысляет эту модель буддизм. И поэтому, когда мы говорим об учении Будды, нет речи о том, что это принцип, набор догм, которые нужно принять и в которые нужно верить. Нет идеи о том, что это богоданное, боговдохновенное откровение. Мы принимаем буддизм, в том числе и монахи, и монахини, в том числе его святейшество Далай-лама, в этом мы все абсолютно одинаковы, как рабочую гипотезу. И мы работаем с ней последовательно. Мы не просто приняли буддизм как рабочую гипотезу и сидим на попе, ждем, что что-то хорошее случится. Мы должны работать с этой гипотезой, то есть последовательно проверять ее в теории и на практике. В теории мы проверяем ее посредством логики, но когда мы убедились в логичности определенного положения, мы проверяем его на практике. С помощью, собственно, того, в честь чего наш фонд и назван, контемплативных исследований или созерцательной практики, которая ведет нас к неким открытиям о природе сознания и о том, как его можно изменить. Таким образом, работая с буддизмом как рабочей гипотезы, нет идеи о том, что мы должны принять и просто верить, а есть идея о том, что мы должны проверять и снова убеждаться в истинности, или если мы в какой-то момент убедимся в том, что все неправильно, значит, отбросить ее и жить как-то иначе, собственно. Все это должно иметь прагматический, практический смысл, а не быть просто чем-то размытым, загадочным, нью-эйджерским, как бы пение кристаллов и все такое прочее. Буддизм вот этих, от этих вещей старательно открещивается после того, как он был втянут в них в 60-е годы, потому что, собственно, в первое время в Штатах особенно буддизм неизбежно был как бы в адской смеси со всем остальным, и люди как бы читали Кастанеду, ели кактус, потом шли, сидели за медитацию дзен, и, в общем, возникали очень странные представления о буддизме в том числе. Но сам буддизм устроен не таким образом. Он не подразумевается как нечто, что нужно смешивать в адский суп с другими идеями, а подразумевается как самостоятельная рабочая модель. Хотя в то же время нужно понимать, как говорил Лама Тубтен Еши, один из первопроходцев принесения буддизма на Запад, вы можете быть буддистом на 1%, если этот 1% вам полезен. То есть никто не мешает нам извлекать любые практики или принципы из буддизма и встраивать их в нашу собственную систему, если это для нас полезно. Но в то же время мы не должны обманывать себя и думать, что наш собственный адский суп приведет нас к тем же результатам, которым нас привела бы целостная буддийская система. И если говорить о целостной буддийской системе, у нее есть вполне конкретные представления об уме. На самом деле это и есть базис всего. То, как буддизм осмысляет ум. Потому что вот эти вопросы счастья и страдания, того, как дхарма, которая с большой буквы должна привести нас к счастью, зависит от того, как мы понимаем то, с чем мы работаем. Наш рабочий материал в данном случае это то, из чего мы состоим. С точки зрения буддизма, нас можно разделить на несколько частей. Можем сделать более подробную классификацию, можем менее подробную. И в менее подробную можем просто сказать, что у нас есть тело и ум. Все вполне понятно. Наличие у себя тела мы можем убедиться прямо сейчас, пощупав себя, всячески постучав, пощипав себя. Тело есть, вот оно. У него вполне понятные свойства. Да, можно всех со стороны осмотреть, у них тоже есть тела. Тело обладает положением в пространстве. То есть я сейчас сижу на стуле здесь, а вы сидите на стульях или на полу там. Это вполне понятная категория. У тела есть масса, у тела есть форма, у тела есть цвет. Иногда разные, иногда нет. Но, соответственно, все вполне понятные категории. В отличие от этого, с точки зрения буддизма, ум представляет собой принципиально иной вид явления. Ум лишен местоположения, хотя мы можем по привычке думать, что ум это здесь. Это неверно. Здесь находится мозг. Гиппократ думал, что мозг – это холодильник для тела, то есть его единственная функция – это охлаждать тело, когда жарко. В случае с некоторыми людьми это действительно так, но в остальном вот здесь мозг, а ум, как описывает эта категория явлений буддизм, лишен местоположения, он лишен формы, если у вашего ума есть форма, опишите, это будет очень занимательно, лишен цвета, если бы у вашего ума был цвет, это было бы еще более интересно. Лишен очертаний и тому массы, и тому подобных характеристик. Какими же свойствами он обладает? А это мы узнаем позже. Но одним из свойств, которыми обладает ум, является то, что как и материя, и как и энергия, которая осмысляет для себя материалистическая наука, он описывается как непрерывность моментов. Соответственно, вообще, когда мы говорим о том, чего же нам буддизм себе думает про вот это все существование до смерти, после смерти. Ну, мы знаем, буддизм, индуизм, вот эти все вещи, они верят в перерождение. Дальше мы обычно неправильно думаем, что буддизм верит в перерождение души. Это неверно, буддизм вообще не верит в душу, он описывает перерождение потока сознания. Но в целом, да, буддизм считает, что наше тело, когда оно умирает, тут все вполне понятно. Ум, однако, не умирает никогда и продолжает, точнее, он переживает процесс смерти, но не в том смысле, что он перестает существовать, и продолжает непрерывно существовать. И для того, чтобы понять, как же он это продолжает непрерывно считать, нужно понять, что вообще буддизм называет умом. Что буддийская теория сознания исходно описывает как ум. Буддизм говорит, что у любого явления должно быть четкое определение. Классический пример, который приводит одна из моих учителей. Например, определение чашки. Соответственно, чашка – это плоскодонный сосуд, который способен держать чай. В этом определении две составляющих. Одна из них про описание, другая про функцию. Плоскодонный сосуд – это описание, способный держать чай – это функция. Здесь вполне понятно. Аналогичное определение мы должны дать и для ума. И ум в этих категориях описывает через два свойства, которые присущи в этом сочетании, только ему. Нет другого вида явлений, которое обладало бы одновременно обоими этими свойствами. Первое свойство – это свойство, которое буддизм называет ясность. Это не вполне ясная категория, потому что можно подумать, что это про то, что мой ум, вот он такой ясный, а сейчас я как бы, ну, принял что-то, и он уже не вполне ясный. Или лег спать, он уже не вполне ясный. Но здесь под ясностью подразумевается нечто иное. Под ясностью если говорить очень просто, подразумевается нематериальность и способность вмещать разного рода явления. Так же, как пространство вмещает столы, стулья и так далее. С буддийской точки зрения, пространство также обладает этим же качеством ясности. На более глубоком уровне, если говорить конкретно об уме, ясность, применительно к уму, это его способность порождать умственные голограммы. Это для нас станет понятно, если мы очень основательно подумаем о том, как ум функционирует, и поймем, что, например, мы все познаем через посредство неких внутренних конструкций, неких внутренних голограмм. То есть, грубо говоря, вот я смотрю на Лену, но я не вижу Лену на самом деле. Как мы знаем, отраженный свет попадает мне в глаза, доходит до моего мозга, проходит множество преобразований, и когда из мозга или из этих всех нейронных связей он доходит до моего ума, мой ум конструирует мысленную голограмму. И вот способность ума конструировать мысленные голограммы внешних или внутренних объектов и описывается как ясность. Но, как мы сказали, пространство тоже обладает ясностью. Оно способно вмещать вещи. Ум вмещает вещи, пространство вмещает вещи. В чем фундаментальное отличие между этими двумя явлениями? В функции ума. То есть плоскодонных сосудов может быть множество, но чай может вмещать только чайшка. Соответственно, отличительной чертой ума является то, что он познающий. Обладает способностью когниции, познания. Познанию. Он познает эти умственные голограммы, которые он сконструировал. Или, если забыть об умственных голограммах и говорить очень просто, он просто познает. Соответственно, пространство вмещает в себя эту книгу, но оно ее не познает. Можем сказать мы. А мой ум, вмещающий в себя мысленную голограмму этой книги, или просто, попросту говоря, внимающий, направляющий на нее внимание, ее познает. Худо-бедно, я хотя бы осознаю наличие вот этого объекта. Ну, как правило, пребываю в полной бессознанке, но это же другой вопрос. И, соответственно, умом мы называем в буддизме не исключительно мыслительный процесс, не исключительно мысли, как мы на Западе обычно говорим. Но вот есть ум и сердце. Вот, стало быть, умом я знаю, что правильно этого не делать, а сердцем, в лучшем случае, хочу и делаю. Или наоборот, ум мне говорит одно, а сердце другое, сердце оказывается правое, и, в общем, все счастливы. А буддизм не проводит этого разделения. Даже чисто на ассоциативном уровне, когда тибетцы или индийцы говорят об уме, они вот сюда показывают, на уровень сердца. Потому что это как бы средоточие нашего существа. Здесь весь спектр наших психических явлений. Не в том смысле, что ум здесь живет, и если там вскрыть, там будет такой человечек, он скажет: «Привет, я твой ум». Не в этом смысле, а в том смысле, что это ассоциативный ряд. Там есть определенные причины, связанные с индо-тибетско-китайской медицины, где тоже, собственно, говорится о том, что у нас есть определенные каналы, меридианы, какие-то вещи в большей степени влияют на наше сознание, какие-то в меньшей. И вот эта область, соответственно, в наибольшей степени с умом может быть связана. Так вот, весь спектр психических явлений. Что это? Мысли, чувства, образы, воспоминания, переживания, побуждения, идеи. В общем, все, что мы можем так описать, как какие-то психологические категории, буддизмом в совокупности называется умом. И ум – это важное отличие от того, что говорил Декарт, скажем, не описывается как вещь, которая движется сквозь время. То есть, опять же, неправильное понимание может состоять в том, что мы подумаем. Вот ум – это, стало быть, такой аквариум. В нем плавают мои мысли. Но сам ум – это как бы аквариум, какое-то вместилище. И вот идет время, и в этом времени мой ум как пузырь плывет дальше во времени. Тело мое меняется, а ум все плывет и плывет. И вот когда я умру, этот пузырь ума вылетит из моего тела, перелетит куда-то и дальше полетит, так и все дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Буддизм описывает ум совсем не так. И точно так же совсем не так описывают материю. А ум описывается как непрерывная смена разного рода умственных состояний. То есть как бы последовательность кадров в кинопленке. Не как какая-то вещь, которая куда-то едет, как на конвейере, а как кадры, сменяющие друг друга в кинопленке. То есть, если у нас есть фильм «Трансформеры», не побоюсь этого слова, то, соответственно, каждый кадр в этой кинопленке – это все равно фильм «Трансформеры», но каждый кадр отделен. Мы его можем как бы условно вырезать, рассмотреть и так далее. Это не аквариум, вмещающий мысли, это смена разного рода состояний. И вот эта смена состояний, последовательность мгновений ума, буддизма мыслится как бесконечное и безначальное. И, соответственно, отличительные тезисы для буддизма, отличающий буддизм от научного материализма, состоит в том, что ум не мыслится как возникающий из материи, как производная функция материи. И поскольку это не производная функция материи, сколько, в общем-то, не убивая наше тело, ум не исчезает бесследно и так и остается непрерывным потоком мгновений осознавания. Это осознавание с точки зрения буддизма не является производной функцией материи, а является чем-то, что ей сопутствует. Соответственно, Вот они, эти тезисы, которые отличают представление буддизма об уме от представления научного материализма. Да, точно так же есть разделение на ум и тело. Просто мы описываем это как две разных категории явлений. Тело – это категория материальная, как мы помним, положение, форма, масса, цвет и так далее. Ум – нематериальная категория, лишен цвета, формы, очертаний, местоположения, массы, обладает функциями ясности и способности познавать. Если он лишен одной из этих двух функций, то, соответственно, не какой-то не ум, а что-то иное. Соответственно, способностью познавать с точки зрения буддизма обладает только ум. Это вообще его единственное, точнее говоря, это свойство, которое присуще только ему. И вот, соответственно, тезисы, которые буддийская модель выдвигает, чтобы отличиться от научно-материалистической, потому что буддийская модель все равно как бы древнее. Даже те самые чарваки, которые гедонистический материализм утверждали в Древней Индии, были чуть позже буддизма или современниками буддизма, но не раньше него. Так вот, масса энергии не обращается в сознание, считает буддизм. То есть, сколько ни объединяй разные сложные конфигурации, сколько ни выращивай в пробирках овец, сознание овцы не будет производной материи. Сознание придет откуда-то извне. Да, оно придет, не в том смысле, что иначе бы было как бы совсем такой примитивный разговор, что вот если вырастить человека в пробирке, у него не будет души, и значит, он не будет живой, и вообще он не будет жить. Ну, в смысле, он не оживет, потому что души у него не будет. Или Франкенштейн, сколько-то монстр Франкенштейна, сколько его током не бей, души у него нет, поэтому он никогда не оживет. Нет, буддизм допускает самые разные варианты. То есть, например, Далай-ламу однажды спросили, могут ли роботы обрести сознание в буддийском понимании. Он сказал, безусловно, когда их механическая составляющая станет достаточно сложной для того, чтобы быть вместилищем для сознания. Но сама по себе масса энергии не является исходной причиной сознания. И, соответственно, если мы говорим об отдельном конкретном существе, когда мама с папой нас сделали, или когда мама с папой собачки сделали своего щеночка, сознание этого щеночка или наше с вами сознание не возникло из материи. Оно не является производной функцией спермы и яйцеклетки. Оно пришло откуда-то извне. И, соответственно, поскольку оно пришло откуда-то из прошлого, с точки зрения буддизма, из безначального прошлого, потому что буддизм логически отвергает возможность начала. Фильм «Начало» может быть, а исходного начала всех вещей быть не может, говорит буддизм. И, соответственно, нет и конца. Тело умирает, но сознание продолжает существовать. Оно не может умереть в силу изменения в массе энергии, потому что оно имеет другую природу, это другой вид явления. Оно изменится каким-то образом в силу взаимосвязи между ними, но оно не перестанет существовать полностью. И вот он этот важный тезис. Как Михаил Ломоносов писал, что где-то убыло, там где-то прибудет, так же с точки зрения буддизма и с сознанием. Если сознание где-то убыло, где-то его прибудет, но сознание не может исчезнуть бесследно. И поэтому каждое отдельное сознание, которых может быть бесчисленное множество, соответственно, у каждого из нас свое собственное сознание, мы не говорим о том, что сознание – это такой вселенский суп, из которого мы вылетаем, как пузыри. Каждое отдельное наше сознание уникально, непрерывно, безначально и бесконечно. И каждое из этих сознаний сохранится, что бы там ни происходило. Точно так же, как масса энергии сохраняются, какие бы метаморфозы они ни претерпевали. Есть ли какие-либо вопросы к настоящему мгновению?
Мне очень понятно утверждение, что ум не локализован в пространстве. Он же связан с телом, он должен двигаться здесь.
Да, мы чуть попозже скажем про взаимосвязь между телом и умом. То есть взаимосвязь есть, и как раз за счет нее мы говорим о... Вот показываем сюда, но это мы просто чуть позже осветим. Но это не то же самое, что если бы именно ум здесь сам был самолично. Потому что, как, собственно, осмысляет буддизм, ум не имеет такой категории, как присутствие в пространстве. Пространство – это материальная категория. И в силу этого буддизм делает разные утверждения о том, как ум может существовать вне этих материальных измерений вообще. То есть в таких местах, или, скажем, на таких уровнях бытия, где вообще нет материальных категорий пространства, протяженности, местоположения и тому подобного. Если вопросов нет, собственно... Вопрос, который сам возникает. Ну, понятно, сохранение сознания. Как же оно тогда происходит? Должен же быть какой-то механизм. И вот здесь очень, это очень важное соображение с точки зрения того, как люди знакомятся с буддизмом. Очень часто люди не изучают этот вопрос глубоко. Ну, в том смысле, что не читают матчасть, хотя она и на русском, и на английском, и на каких-то их языках не уже давно доступна. И в силу этого даже у буддистов, которые практикуют длительное время, могут быть очень, ну, не вполне соответствующие буддистским представлениям, опять же, про ту самую душу, или про то, как это перерождение происходит, чего только нет, в том числе и какие-то нью-эйджерские идеи, которые, в общем-то, возникли в 20 веке и закрались в эти традиционные системы, всех таким образом путая. Буддизм объясняет все очень четко. И говорит о том, что наш ум, помимо того, что он обладает вот этими всеми свойствами, которые невозможно запомнить, про которые неинтересно слушать, обладает также разными уровнями. Эта идея понятная. На таком очень повседневном уровне мы знаем, что у нас есть разные уровни грубости или тонкости сознания. Сейчас мы в том, что буддизм бы назвал бодрствующим сознанием. Видим вокруг объекты, можем друг с другом говорить, мыслим концептуально, грубыми концепциями, можем осуществлять разные аналитические процессы, все вполне понятно. Это один уровень ума. Когда мы ляжем спать и погрузимся в сновидение, наш ум окажется на ином уровне своей тонкости. Да, некие процессы будут сохраняться, но это иной уровень функционирования нашего сознания, поэтому там гораздо больше странных вещей происходит, мы способны на гораздо большее, сталкиваемся с гораздо большим, мыслим зачастую совершенно иррационально и так далее. Другой уровень функционирования нашего сознания. На еще более глубоком уровне, если мы грузимся в сон без сновидений, сознание продолжено функционировать, но это иной уровень его бытия. То есть уже нет грубых концептуальных мыслей, уже нет никаких образов, мы не совершаем никакие действия. Но нельзя сказать, что ум перестал существовать, иначе бы каждый раз, когда мы выходили бы из глубокого сна без сновидений, наш ум снова бы возникал. А каждый раз, когда мы в него погружались, мы бы, соответственно, снова этот свой ум теряли. То есть как бы возник бы разрыв между причинами и следствиями и, в общем-то, полная логическая невязка. Буддизм это объясняет с точки зрения того, что наш ум подобен луковице. Это чисто метафора, это не в том смысле, что вот он такая штука со слоями, в том смысле, что он штука со слоями, но не имеющая материального, так скажем, образа. Самый грубый уровень ума – это тот, на котором мы пребываем сейчас. И опять же, у нас большой разброс в грубости уровня ума от одного человека к другому. Кто-то может быть с умом очень притупленным, полным очень грубых, примитивных, упрощенных представлений или грубых, беспокоящих эмоций и так далее. У кого-то, в силу воспитания или практики и так далее, чего только не, ум может быть утонченным с точки зрения отсутствия большого числа беспокоящих эмоций, а отсутствия грубых, искажающих концепций и так далее. Соответственно, под этим уровнем кроются другие. И буддизм выделяет три таких основополагающих уровня – грубый, тонкий и тончайший. Соответственно, грубый тот, с которым мы живем сейчас, вот он, функционирует. Тонкий тот, который мы переживаем, когда мы пребываем в сновидениях. Тончайший тот, на котором все, собственно, это дело изиждется. Тот, который выявляется, когда мы пребываем во сне без сновидений. А в конечном итоге, в особенности, тот, который выявляется, когда мы умираем. И, соответственно, что же происходит по ходу функционирования нашего ума? Когда он все время как бы проходят эти флуктуации, переходя от грубого уровня к тонкому. Но когда происходит момент смерти, когда мы подступаемся, собственно, к смерти, грубые уровни наконец-таки растворяются в более тонких, а тонкие в еще более тонких. И в конечном итоге вся эта махина нашего ума, все, что мы накопили за эту жизнь, все, что мы приобрели, все наши познания, мысли, чувства, наша идентичность, наши представления о себе, все наши эмоции, привычные модели поведения, все это растворяется во все более тонких уровнях ума, пока мы не доходим до уровня настолько тонкого, что он у всех нас по большому счету абсолютно одинаков. Его он настолько обнажен, что, собственно, он и занимается тем, что он ясен и познающ, но в нем нет идей, нет чувств, нет образов, нет мыслей, нет вот этих грубых конструкций, которыми он обрастает по ходу жизни. И грубые уровни ума отличаются не только у нас между собой и не только у нас от случая к случаю, но и, собственно, отличают разных существ друг от друга. Соответственно, грубый уровень ума собаки существенным образом отличается от грубого уровня ума человека. И в этом смысле мы и говорим, что нам повезло больше, чем собаке, потому что наш грубый уровень ума помогает нам практиковать харму с большой буквы, а собака с ее грубым уровнем ума способна на это в абсолютно минимальной степени. Соответственно, то, какой грубый уровень ума у нас в конкретной жизни, определяет то, что мы с этой жизнью можем сделать. Что же предопределяет то, что дальше происходит с этим тонким уровнем ума, когда все в нем, тончайшим уровнем ума, когда все в нем растворилось? Куда, собственно, он дальше полетит, куда он движется? Это определяется тем, что наш ум способен вмещать в себя разного рода отпечатки. И это, собственно, то, что определяет его функционирование. Он не просто такой замечательный, обладает этими функциями, не просто летит куда дальше, когда мы умираем, не просто способен растворяться или огрубляться. он еще и вмещает в себя отпечатки, точно так же, как жесткий диск позволяет нам хранить определенного рода файлы. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, думаем, и в особенности все акты нашего сознательного волеизъявления оставляют в нашем уме определенные отпечатки. Именно это буддизм и называет кармой. Абсолютно все, все действия, которые мы совершаем, оставляют в нашем сознании какой-то след. И затем, рано или поздно, эти отпечатки, если мы не устраним их посредством сознательного усилия, созреют, они проявятся, активируются. И именно поэтому мы на 99,9% являемся существами привычки. Не только в том смысле, что да, рука тянется за очередной сигаретой, да, мы включаем телевизор определенный, а в том смысле, что большая часть наших действий – это компульсия, понуждение, следствие вот этих отпечатков, которые мы оставили ранее. Но в отличие от бихевиоризма, который нас описывает как безвольных роботов, которые вообще не способны никаких решений предпринимать, буддизм в этом описании, напротив, видит надежду на возможность полного изменения. Манипулируя этими отпечатками, работая с ними, понимая механизм того, как они активируются, мы можем изменять то, что с нами происходит в дальнейшем. Соответственно, если поговорить про взаимосвязь между телом и умом, опять же, чисто логическое понятие – любое явление имеет с точки зрения буддийской логики. Она во многом совпадает с западной логикой, но здесь это описывается так. Основную причину и сопутствующую причину. Скажем, я хочу вырастить яблоню. Яблоня – материальное явление, все понятно. У этого должна быть основная причина и сопутствующая причина. Что является основной причиной яблони? Семя из яблока. Соответственно, вот это... Хозяйка, которую мы оттуда выковыриваем, закапываем землю, является основной причиной дерева яблони, которая затем вырастет. Полностью ее предопределяет. Если бы мы сажали семя, у нас все время вырастали разные деревья, в смысле мы посадили яблоко и вырос персик, было бы очень странно. Вселенная так не работает. Основная причина полностью соответствует результату. Посадили яблоню, выросла яблоня. Ну или ничего не выросло, и соответственно то, вырастет ли что-то или не вырастет ничего, определяется сопутствующими причинами. Сопутствующие причины могут быть тоже самые разные. Они могут быть материальные. Чтобы вырастить яблоню, нам нужны материальные сопутствующие причины. Какие?
Почва, вода,
солнечный свет. Это, в общем-то, основные. Но нам также нужны умственные сопутствующие причины. Например, наше желание посадить яблоню. Соответственно, наше желание – это умственное явление. Оно не имеет никаких материальных аспектов. Но это наше умственное явление выступило в качестве сопутствующей причины того, что мы вырастили яблоню. Соответственно, если фермер выращивает урожай, его намерение вырастить урожай – это сопутствующая причина умственного характера. Это умственное явление. Но оно сказывается на том, что этот урожай вырастает. То есть у материальных явлений, например, у этого стола, есть основная причина – дерево, из которого вы сделали, и сопутствующие причины, в том числе труд ремесленника, которым этим занимался, и так далее. С сознанием ровным счетом наоборот. У него есть основная причина, которая должна быть умственной, и сопутствующие причины, которые могут быть как умственными, так и материальными. С точки зрения буддизма, основной причиной сознания является предшествующий момент его существования. То есть то, что я сержусь сейчас, вытекает из предшествующего мгновения моего гнева. То вытекает из предшествующего, то вытекает из предшествующего, которое может быть латентным, неактивным, но все равно как бы относиться к моему уму и так далее. И с этой точки зрения, первый момент существования сознания в эмбрионе, того момента, когда яйцеклетка и сперма объединились, и там зародилось сознание, является предшествующим момент существования этого же сознания. Это же сознание должно было существовать раньше, с точки зрения буддизма. И точно так же, когда мы умираем, то, что соответственно, из последнего мгновения существования нашего сознания в этой жизни вытекает следующее мгновение существования сознания уже в каком-то ином ключе. Однако есть и сопутствующие причины, и вот здесь-то мы и говорим о взаимосвязи между материей и умом. И они совершенно правомочны, очень важны, и их исследование нам очень многое позволяет понять. Это в том числе физические механизмы, такие как, например, наша генетическая предрасположенность к тем или иным вещам, или работы мозга, или химические процессы, которые происходят в нашем теле, Мы знаем, что, соответственно, есть виды депрессии, которые вызваны психологическими причинами, есть виды депрессии, которые определяются просто химическим дисбалансом. Поэтому мы ни в коей мере не отвергаем значимость этих факторов или значимость их исследования и работы с ними, но описываем их как сопутствующую причину конкретных состояний ума. И в то время как западная наука, соответственно, с какого-то момента начала изучать мозг, нервную систему и так далее, об этих всех вещах буддизм очень мало знал, и отсюда, поэтому буддизму так интересно общаться с нейрофизиологами, а буддисты так много для себя открывают. В то же время буддизм изучал эти вопросы с точки зрения того, что мы называем индо-тибетско-китайской медициной, которая говорит о тонких нервных импульсах, каналах, меридианах, акупрессуре, акупунктуре, ци, пране и тому подобных вещах. Вот эти вопросы буддизм изучил в большей степени. И, собственно, отсюда вопрос, который задал Андрей, о том, что с точки зрения буддизма любому состоянию ума соответствует определенное состояние вот этих тонких нервных импульсов или энергии ветров, как это называется, нашей ци, нашей праны и так далее. Они наша ци или прана, как это описывает эта медицинская система, движется определенным образом по телу. В зависимости от того, как она там движется, она влияет определенным образом на ум. И наоборот, изменение состояния нашего ума с точки зрения этой медицинской системы может повлиять на состояние нашего тела, на состояние или течение наших пран, ци и так далее. И, в общем-то, либо в лучшую, либо в худшую сторону. Отсюда все наши психосоматические вещи и тому подобное, считает эта медицинская модель. Опять же, то есть здесь буддизм говорит о неразрывности ума и ветра, или ума и тонких энергий, которые его обслуживают и сопровождают. Но ветер не является причиной ума, а ум не является причиной ветра. Это то, что наука... Они просто являются тем, что наука называет коррелятами, двумя явлениями, которые между собой неразрывно связаны, и в то же время являются друг для друга причинами. Вот наш ум, вот он как-то функционирует, вот он умер, вот он снова... родился, что же дальше? Как нам со всем этим быть? Ну да, предположим, что эта модель логична, может быть и нет, мы должны самостоятельно это, соответственно, проверять. Но если она логична, если она убедительна, и мы видим какой-то смысл в том, что обсудили, то нам нужно понять, что же тогда для нас означает наша смерть, помимо того, что нам нужно умереть. Что дальше? И поэтому буддизм рассматривает смерть как начало. То есть смерть для нас не становится просто бедствием, а как Уильям Блейк, обнаружение тела Авеля. Соответственно, вот мы умерли, трагедия, печаль и так далее. Да, для окружающих, близких, даже если они буддисты, смерть, соответственно, близкого человека становится потрясением, ударом, чем-то печальным и так далее. Но для самого этого сознания смерть оказывается чем-то еще. Она подразумевает некое продолжение путешествия. То, что с нами может происходить дальше, в зависимости от того, что мы делали до момента смерти, может очень различаться. Давайте кратко рассмотрим сам процесс смерти в очень упрощенных категориях. Как его описывает буддизм? Это важно. Это в особенности отличительная черта именно индотибетского буддизма. А в южном буддизме, буддизме Тхеравады, эти вопросы рассматриваются гораздо меньше. Там они не разработаны подробно. Но вот северный буддизм, в особенности тибетский буддизм, этим вопросам уделяет невероятное внимание. И поэтому прямо-таки полон методов по тому, как работать со смертью, ее преобразовать и так, чтобы всем от этого стало еще и весело и хорошо. Так вот, предположим, что мы, стало быть, умираем, подступил момент нашей смерти, скажем, в силу каких-то естественных причин. Понятное дело, смерть может происходить очень по-разному, но предположим, что мы умираем после долгой и мучительной болезни. Вот мы поболели, и начинается процесс умирания. Сам процесс умирания, как объясняет это буддизм, описывая это на основе эмпирических свидетельств, которые люди часто, даже в современном западном обществе, сверяют как бы с списком пунктов и тоже замечают в умирающих. Так вот, когда человек умирает, когда мы умираем, проявляются определенные знаки, происходят определенные процессы. Знаки не в смысле, что там небо раскрылось или там черный ворон прилетел, а в том смысле, что мы начинаем переживать определенную последовательность психологических состояний. Мы не будем это здесь подробно разбирать, но просто скажем, что мы начинаем проходить через определенный процесс постепенного растворения нашего сознания. И параллельно с этим растворением нашего сознания, с тем, как грубые его уровни растворяются в более тонких, наше тело тоже проходит свои собственные процессы, которые, собственно, и есть смерть. Оно теряет способность выступать в качестве опоры для нашего сознания. Понятное дело, отличаются его функции. Мы теряем способность говорить, в конечном итоге слышать, видеть, обонять и так далее. Постепенно все эти функции, ну, двигаться и так далее. То есть, чем дальше заходит процесс смерти, тем больше этих функций отключается. Именно поэтому многие люди, когда умирают, испытывают сильный страх, потому что только что я мог еще двигаться, говорить как-то худо-бедно, и вдруг эти способности оказались потерянными. Но это естественный процесс, вот что происходит. И в то же время в уме, как мы говорили, грубые уровни растворяются в более тонких. То есть наше грубое концептуальное сознание начинает постепенно деактивироваться. Мы все меньше переживаем концептуальных, скажем, поддерживаем концептуальных мыслей, концептуальных, грубых эмоций, и все больше погружаемся в состояние, в котором мы осознаем, но не посредством этих грубых концептуальных категорий. Это как бы такой наркотический трип, из которого мы уже не вернемся. Грубые категории отключаются, но дальше мы не выходим из этого состояния, а так в нем остаемся. И, собственно, ну ладно, не будем о грустном. Соответственно, рано или поздно грубые уровни нашего ума доходят до такой степени растворения, что мы доходим до самого тонкого уровня своего сознания. Оказываемся в этом тончайшем уме, который буддизм в рамках своих систем или своих практик называет также умом ясного света или изначальным осознаванием. И в этом изначальном состоянии, в зависимости от того, как мы готовились к жизни, мы можем либо просто ощутить мгновение некой просторности ума, который ничем не преграждается, так скажем, ничем не захламлен, и после этого впасть во временное бессознательное состояние. Либо, если мы осуществляли специальную подготовку, если мы йогин или йогини, которые готовились при жизни, мы за счет этого момента изначального состояния можем обрести прямое прозрение в природу реальности и полностью изменить свое последующее существование. В том смысле, что достичь искомых высоких состояний реализации. Но так или иначе, йогин мы или простой человек, мы приходим к этому состоянию полного растворения сознания в его тончайшем уровне. И когда мы к этому состоянию пришли, сознание какое-то время покоится в теле. Дзен говорит, что в среднем сознание обычного человека может оставаться в теле до 3 дней. И оно может быть искусственно вытолкнуто оттуда неискусственными действиями окружающих. Соответственно, если человека подергать или потрогать, или так далее, это сознание может вылететь, покинуть тело, и зачастую не в самом удачном ключе. Если мы практикующие йогин или йогини, то мы можем продолжать пребывать в теле в так называемом состоянии посмертной медитации, которое очень занимает ученых, потому что это особое состояние, в котором совершенно точно наступила смерть, то есть нет никаких признаков функционирования мозга, но сохраняется определенный уровень тепла на уровне сердца и не наступает трупное окоченение. Соответственно, с точки зрения буддистов, тончайшее сознание, практикующее в этот момент, пребывает в глубинной медитации. Ученые просто не знают, как объяснить это с точки зрения сознания, но отмечают вот это уникальное физическое состояние, которое не является смертью в классическом смысле. Трупного окоченения нет, тело не разлагается, нет неприятного запаха и так далее. Практически каждый год кто-то из великих мастеров покидает этот мир, входит в это состояние. В прошлом году это было. Довольно часто такое случается. И в этом посмертном состоянии, по состоянии посмертной медитации, практикующие могут пребывать несколько дней, 2 недели, или в некоторых случаях даже несколько месяцев или больше. Соответственно, рано или поздно, если мы обычный человек, то сознание довольно быстро покинет тело. Сознание покидает тело, сопровождаемое тончайшим уровнем своих энергий, своими тончайшими ветрами, и отправляется куда-то еще. Многие слышали о буддийском понятии бардо, или промежуточное состояние. Если не слышали, то можно про него почитать или просто посмотреть не весьма оптимистичный фильм Гаспара Ной, да? Который называется «Вхождение в пустоту», который, собственно, и задуман как иллюстрация к вот этим всем буддийским принципам. Не смотрите его с детьми, не ожидайте хэппи-энда, но это очень хорошая иллюстрация к вот этому самому «между». По-тибетски оно называется «бардо», и Роберт Турман, собственно, корректируя наше русское словоупотребление, Роберт Турман, в который отец Ума Турман, знаменитый тибетолог и близкий друг его святейшего Далай-ламы, по-английски его просто называют «between», по-моему. И вот, собственно, в русском мы можем его называть «между», хотя обычно называем промежуточное состояние. Это состояние между обретениями нами одного грубого материального тела и обретением нами следующего грубого материального тела. Когда мы в более тонком теле какое-то время где-то там витаем, всячески развлекаясь, не в прямом смысле развлекаясь, а просто метомые ветрами своих спутанных чувств, побуждений и всяких таких вещей. Ну и рано или поздно, пометавшись в этом между, это может занимать несколько мгновений, а может занимать до 49 дней, и, собственно, как отмечает опять же Роберт Турман, может занимать и больше, мы стремляемся к новому рождению. Уже недолго осталось до перерыва, мы скоро его сделаем. Устремляемся к новому рождению, и если это рождение человеческое, привычном нам конфигурации тела и ума, то, соответственно, происходит все просто. Некие мама и папа вступают в сексуальный союз, в фильме это тоже весьма живописно показано, и происходит объединение двух сущностных материальных причин. Главные материальные причины нашего тела – это сперма и яйцеклетка родителей. И вот когда они объединяются, возникает материальная основа. А к этой материальной основе приклеивается наше сознание. Оно входит в нее, и таким образом снова возникает новое сочетание тела и ума. Сперма и яйцеклетка являются первичной причиной нашего тела, а для ума они сопутствующая причина. И наоборот, наш ум, точнее предшествующий мгновению существования, это первичная причина нашего ума, А для нашего тела это сопутствующая причина. Как мы знаем, если в теле нет ума, оно не живое. Соответственно, для того, чтобы было живое тело, ему нужно, чтобы тело продолжало функционировать, ему нужна сопутствующая причина из ума. Таким образом, вот эти сложные сочетания причин и условий таким образом возникают. И почему буддизму это все интересно? Не только с точки зрения того, ой, как интересно, что все это с нами происходит, а еще и с точки зрения того, что со всем этим мы можем работать. Все это мы можем как-то преобразовать, все это со всем этим мы можем как-то практиковать. И один из важных аспектов практики во-первых, следует сказать, что все, что с нами происходит, когда мы умираем, определяется теми самыми отпечатками, о которых мы говорили. Все эти отпечатки, которые мы наставляли в своем уме, активируются и предопределяют то, что с нами происходит в дальнейшем. То есть буддизм ни в коей мере не разделяет странную нью-эйджерскую идею о том, что мы просто выбираем свое следующее рождение. В смысле, мы вылетели из тела, вот говорим, я хочу родиться Клеопатрой. И рождаемся Клеопатрой. И потом умираем, я хочу в этой жизни выучить уроки бедности. И рождаемся бедным человеком. Некоторые нью-эйджерские системы так это описывают. Но буддизм говорит, нет, ребята, это было бы весьма нелогично. Причины должны соответствовать условиям. И здесь в качестве причины должна выступать активация этих отпечатков, которые созревают и порождают соответствующие видимости, которые нас окружают. Но то, как мы работаем с этими видимостями, то, что с нами происходит, мы можем преобразовывать, менять посредством йогической практики. Или в широком смысле психопрактики, которую учил Будда. Ну, в других системах, другие системы психопрактики, другие методы, часто сходные, часто отличные. Здесь особенность в том, что буддизм проводит параллели, очень существенные, между тем, что смерть очень похожа на наше состояние сна без сновидений. Промежуточное состояние, в котором мы мечемся, видим какие-то образы, что-то там делаем, сходно с состоянием сновидений, где мы точно так же мечемся, чего-то там непонятное делаем и видим какие-то образы. И, наконец, перерождение, то есть когда мы входим в сперму или яйцеклетку, если мы человек, или во что-нибудь иное, если мы кто-нибудь другой, сходно с нашим бодрствующим состоянием, точно так же, как каждый день мы просыпаемся. Именно поэтому еще одно буддийское высказывание о том, что не знаешь, где проснешься. В этом же теле или в низшем царстве. Соответственно, когда ложишься спать, не знаешь, где наступит твое следующее пробуждение. Здесь или где-нибудь еще, в каких-нибудь веселых местах. Но поскольку есть вот эти параллели, работая с этими состояниями, которые у нас есть сейчас, с нашими сновидениями, с нашим сном без сновидений, с нашим бодрствующим состоянием, мы можем удивительным образом подготовиться к состояниям смерти, промежуточного состояния и перерождения. И отсюда вот эта возможность, которая перед нами открывает дхарма, которая с большой буквы. Возможность йогической практики не для того, чтобы получить репутацию йогина и там много о себе думать, или чтобы о нас хорошо говорили, а потому что нам самим же полезно обрести контроль над этими шестью состояниями. Мы сами же получим от этого огромную пользу. И отсюда, соответственно, опять же, еще один принцип, который мы усваиваем, связанный с тем, что огромную, определяющую роль во всех этих процессах, во всем этом, играют те отпечатки, которые мы оставляем в своем уме. То, как мы работаем с этими отпечатками, и то, как они затем созреют, предопределяет наше существование в рамках этой жизни, в рамках последующей. И именно поэтому мы стараемся грамотным образом работать с причинами и условиями, которые определяют нашу жизнь. И вокруг этого, работы с этими отпечатками, этими состояниями, которые мы описали, шестью состояниями, которые мы перечислили, и заверчена вся буддийская практика. Она вся про то, чтобы установить над этим контроль и разумно этими вещами распорядиться.